новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Что там у нас с московскими пробками? Традиционно в это время начинается трехчасовой пик вечерних пятничных пробок. Сегодня не так. Прямо сейчас 5 баллов. 6 баллов обещают на 5 вечера. 7 баллов на 6 вечера. И 6 баллов снова в районе 19 часов. Довольно много красного уже сейчас. Неожиданная пробка в районе бывшего центра «Тройка» или торгового центра «Тройка» в Сокольниках, который на ремонте. Может быть, и дальше он будет «Тройкой». Пока не работает, во всяком случае. Вот оттуда начинается пробка до Рижского вокзала. Навстречу еще более серьезная, но уже более привычная пробка от Беговой в сторону проспекта Мира и многокилометровая пробка на северо-западе, на внутреннем МКАДе от Новой Риги до Ленинградского шоссе. А в целом, еще раз напомню, пятибалльные пробки в городе, далее 6 баллов в 5 вечера и как максимум на сегодня 7-бальные пробки в районе 6.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Микрокредитным организациям собираются разрешать выдавать ипотеку. Госдума, как говорят, одобрила соответствующий законопроект в первом чтении. Что это за поворот с ипотекой в микрокредитных организациях? Что за проценты там тогда будут? Об этом поговорим. А еще тема, которую мы будем обсуждать, это проект, который в Госдуме рассматривают как вариант. В проект о штрафах до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде. Как это сейчас работает, какие штрафы сейчас установлены, есть ли разница в штрафах для призывников и тех, кто в запасе переезжает из одной квартиры на другую, почему не работает, в конце концов, автоматическая система информирования при смене прописки. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, заявление Министерства иностранных дел о провокации на ЧАЭС. Это подтверждает, что атомные технологии в руках Киева – серьезная угроза международному миру и безопасности. Еще провокация на ЧАЭС – это продолжение безрассудных преступлений Киева. Он отдает себе отчет в том, что творит. Со ссылкой на МИД России пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты тоже про заявление МИД Российской Федерации на ту же тему. Атомные технологии в руках режима Зеленского – это серьезная угроза международному миру и безопасности, говорят в российском Министерстве иностранных дел.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-4-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Есть срочное сообщение на тему возможной встречи Путина и Трампа. В Саудовской Аравии местный МИД делает заявление. Высоко оценивают разговор между Трампом и Путиным и приветствуют заявление о возможности проведения их встречи в королевстве. Молния с ленты ТАСС только что появилась. Первая тема. Значит, СМС-портал плюс 7-925-4-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по телефону 7-3-7-3-94-8. Сегодня в новостях сообщение о том, что депутаты Государственной Думы в первом чтении одобрили законопроект о разрешении микрокредитным организациям выдавать ипотеку. Микрокредитные организации, правда, не любую ипотеку смогут выдавать, а только в рамках реализации государственных программ на региональном уровне. Да и микрокредитные организации не каждая может так делать. Компания должна быть учреждена не частным лицом, а субъектом России, которому должны принадлежать все 100% акций. То есть будут какие-то государственные микрокредитные организации, так что ли? Член Совета Федерации Надежда Ильина к нам присоединяется. Надежда Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как мне сказали, вы один из авторов или автор законопроекта по поводу этих самых микрокредитных организаций и разрешением выдавать ипотеку. Объясните, что это за поворот?
Это, ну, здесь следует различать понятия микрокредитные и микрофинансовые организации. Цель вот этого законопроекта – возобновить те программы, которые были в субъектах по реализации льготных жилищных программ, которые осуществлял те компании, которые были подконтрольны Дому РФ. Это льготные займы льготным категориям граждан. С введением федерального закона номер 137 ФЗ 12 июня 2024 года такая возможность у этих организаций была утрачена. Вот для того, а в каждом субъекте остались очередники, которые ждут этих льготных займов. Под 5%, кто-то под 0%, кто-то под 3% годовых. Это учителя, многодетные семьи, участники специальных военных операций. То есть каждый субъект определяет свои льготные категории. И вот для того, чтобы возобновить эту программу, разработан этот закон. Вот то название, которое они получили, микрофинансовая организация, она вошла в регуляцию этого закона лишь только для того, чтобы Центральный банк мог контролировать деятельность этих организаций. Мы ничего нового не изобретаем в данном случае, просто возобновляется деятельность тех компаний, ранее подконтрольных Дому РФ, которые действовали в субъектах раньше. Вот
и все-таки они называются микрокредитными. Разве ипотеку можно назвать микрокредитом?
Вот я и говорю, что здесь следует микрофинансовые отличать от микрокредитных организаций. Вот если вы внимательно почитаете письмо Центрального банка от 18 апреля 2023 года, номер 44-13-14-27, там есть разъяснение о том, что вот именно те организации, которые мы хотим включить в этот перечень, они могут выдавать именно займы, не микрозаймы, вот как все привыкли понимать, это там 50-100 тысяч рублей, это кредиты на приобретение жилья, только под льготный процент. Все это будет регулироваться Центральным банком. 100% акций будет принадлежать субъекту Российской Федерации, поэтому всю эту историю, у этой всей истории будет двойной контроль, можно так сказать. Ее будут контролировать и губернаторы, за чей счет реализуется эта программа в каждом субъекте. И в каждом субъекте она по-разному реализуется. И Центральный банк. Центральный банк устанавливает единые условия, единые требования. Все они должны будут привести свою деятельность в соответствии с 151-м федеральным законом и с нормативными банками Российской Федерации. Включиться в реестр организаций и стать членами СРО. Все это позволит максимально контролировать деятельность этих организаций.
А как они будут зарабатывать? Так или иначе, это все-таки кредитные организации. То, о чем говорим мы, это не очень такая коммерческая история. Вот, например, один из слушателей...
Это не коммерческая история.
Григорий это говорит, откуда у них возьмутся деньги, чтобы выдавать большие суммы?
Вот я приведу на примере своего субъекта. У нас фонд развития жилищного строительства действует с 94 года. Изначально для выдачи этих займов выделялись деньги из областного бюджета нашей области, и действовала схема предоставления займов льготных категориям граждан. Со временем наш фонд развития жилищного строительства стал предоставлять эти займы только за счет своих собственных оборотных средств.
Тогда еще вопрос. Если предыдущая система перестала работать в 2024 году, теперь вот одобрен закон в первом чтении, с вашей точки зрения, а когда уже в новом виде система возобновит работу?
Ну, дело в том, что закон, проект закона содержит положение в течение 90 дней закон будет вступать в законную силу, и 180 дней дается компаниям, чтобы привести всю свою документацию в соответствующий вид, который будет работать, и включиться в саморегулирующую организацию. Но вот если говорить, опять же, из потребностей нашего субъекта, то мы уже готовы максимально быстро оформить всю эту документацию, потому что у нас 4000 льготных категорий граждан с нетерпением ждут возобновления этой программы, среди них 300 участников специальной военной операции. До того момента, как были внесены изменения в закон, мы уже успели по этой программе обеспечить 120 участников специальной военной операции льготными займами под 3% годовых. И поэтому вот все очередники с нетерпением ждут возобновления реализации этих программ. И это один из самых задаваемых вопросов на встречах с участниками специальной военной операции, с молодыми семьями, когда возобновить свое действие эта программа.
Когда вы говорите про свой регион, вы говорите про Кемеровскую область. Давайте это уточним.
Да. Да.
Ну и еще одно, все-таки люди продолжают задавать вопросы, не понимают, для чего нужна еще одна отдельная структура, вот, например, 859-й, но деньги областного бюджета, они ведь в банке где-то находятся, и значит, тогда оттуда ведь тоже можно выдавать займ?
Нет, оттуда выдавать займ нельзя, это будет противоречить действующему законодательству, потому что закон определяет, что такое микрофинансовая организация. Есть понятие в законе, и если его внимательно прочитать, можно сделать вывод, что ГУПы, МУПы и в настоящее время не могут осуществлять микрофинансовую деятельность. То есть субъект без создания вот такой структуры предоставлять ипотечные займы просто не сможет.
Еще раз уточним в завершении нашего разговора. Так как правильно в новостях говорить, микрокредитным организациям разрешат выдавать ипотеку или микрофинансовым?
Микрокредитным организациям.
Спасибо. Член Совета Федерации от Кемеровской области Надежда Ильина была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Получается, какая-то прокладка нужна, чтобы все было по закону. Удивляется 859-й, это как раз Григорий из Санкт-Петербурга. 357-й, но разве не с кредитами борется Центробанк своей высокой ставкой? Но это ведь льготные кредиты, это немножко другая история. Что еще? Одна приставка микро отбивает желание что-то там брать, пишет 879-й. А если ставка будет нулевая, у вас все равно не будет желания? А если вам говорят о том, что эта компания учреждена субъектом Российской Федерации, которому принадлежат все 100% акций этой организации? Если все по сути получается, вы эти деньги получаете от бюджета, у вас все равно не будет желания? Мне кажется, что это не так работает. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А вот и новости из Центробанка. Там пока не видят предпосылок для снижения ключевой ставки в Российской Федерации. Только что появилось заявление Эльвиры Набиуллиной. Еще она говорит, для снижения ключевой ставки Центробанка не обязательно, чтобы инфляция была сразу 4%. Важно, говорит, увидеть ее устойчивое замедление. Это из последних заявлений Набиуллиной. То, что сейчас на лентах информационных агентств. У нас еще одна тема для обсуждения. В Государственную Думу внесли проект о штрафах до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде. Авторы инициативы – группа депутатов во главе с председателем Думского комитета по обороне Андреем Картополовым. Новым положением предлагается дополнить статью Кодекса об административных правонарушениях. Там статья называется «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». И вот они говорят о том, что несообщение гражданинам сведения о его переезде на срок более 3 месяцев, неподтвержденной регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Поддержало эту инициативу уже правительство. Это тоже важно понимать. Владимир Трегнин, председатель военной коллегии адвокатов Москвы. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, а как сейчас, вот пока еще депутаты и правительство не изменили эту норму, как это сейчас работает? В какие сроки надо сообщать? Надо ли сообщать? Если не сообщишь, то каков штраф?
В 2-недельный срок гражданин обязан сообщать, в частности, об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, или должности. То есть, если на месте работы изменилась должность, об этом тоже надо сообщать. И сведения о переезде на новое место пребывания. Но статья вот в новой редакции, она все-таки уточняется на срок более 3 месяцев, потому что здесь непонятно, на день, на 2, на сколько выехал. И вот предусматривает наложение штрафа от 1000 до 5000 рублей. В основном на граждан налагают в каком случае? Когда они с опозданием сообщают об изменении образования или места работы, или места учебы. То есть вот здесь в данном случае каким-то образом можно это пресечь. А о переезде, ну, гражданин переехал, но он не снялся с регистрационного учета. Он как бы продолжает формально находиться по предыдущему месту. Поэтому здесь, наверное, привлечь его достаточно сложно. Если, конечно, это не связано с какой-то работой, с выездом в другой регион, то есть регистрации нет, но есть работа. Если гражданин постоянно там на условиях полного дня работает, понятное дело, что он выбыл. В этом случае его можно, конечно, оштрафовать.
Давайте все-таки, подождите, давайте все-таки вернемся к этой истории. Итак, сейчас, если ты поменял должность, поменял семейный статус или что-то еще, в течение 2 недель ты должен сообщить, а если не сообщил, то штраф?
Штраф от 1000 до 5000 рублей.
И это не будет меняться?
Это не будет меняться за исключением несообщения о переезде на новое место пребывания. То есть, если гражданин поменял место работы, его как бы можно найти, да, в пределах региона. А если он выехал за пределы региона, то здесь как его найдешь? Здесь более тяжкую хотят ответственность внести, от 10 до 20 тысяч рублей штрафовать граждан. Подчеркну, это касается всех граждан, это не только подлежащие призыву, но это военно обязанные граждане, которые обязаны состоять на воинском учете, по возрасту еще не достигли предельного возраста, и они обязаны исполнять данные обязанности. Отдельно скажу, что с введением реестра воинского учета будет возможность сообщать об этом в электронной форме. То есть гражданин может об этом также сообщить в электронной форме через портал государственных услуг. Сейчас такая функция, она где-то работает в каких-то регионах, где-то не работает в ограниченном режиме. Потому что сообщать лично тоже непонятно. Лично нужно являться, письменно, по почте и так далее. Где-то, может, это не совсем удобно, но если через госуслуги, то, может быть, это будет как-то оптимизировано.
Так, скажите, тут слушатели удивляются. Удивляются странные вещи, потому что ведь, насколько я понимаю, все эти сообщения довольно давно обязательны для граждан Российской Федерации, но, оказывается, мало кто об этом знает. Вот, например, Илья говорит, то есть надо сообщать о новой работе?
Конечно, надо сообщать о новой работе. Ну, понимаете, раньше штраф за несообщение достаточно долго, до 2020 года, он составлял до 500 рублей. То есть гражданина могли, если это выявят, и срок давности составлял 2 месяца. То есть 2 месяца прошло с момента, когда гражданин обязан был сообщить. Все, срок давности прошел, и на этом все. Сейчас срок давности составляет 3 года. Поэтому здесь, конечно же, и сумма штрафов, они увеличены, то есть это уже не 500 рублей, это до 5000 за несообщение, а за неявку по повестке, например, от 10000 до 30000 рублей. Ну, вот здесь вот планируют поднять за несообщение о переезде от 10 до 20.
Об этом еще отдельно поговорим. Возвращаемся к этой истории насчет новой работы. Савелий, 884-й. Получается, ведь есть же специалист по воинскому учету в организации работодателя. Почему человек сам должен куда-то ходить, но он устроился на работу, документы придут в военкомат, не так?
Совершенно правильно. Предприятие отдельно обязано вести воинский учет и обязано сообщать в военный комиссариат сведения о гражданах, но граждане несут такую обязанность также лично. То есть вот неисполнение, статья 21.5, это неисполнение именно гражданами обязанностей по воинскому учету, для организации отдельно. То есть также неисполнение со стороны организации, но это регламентируется другой статьей.
Получается, один и тот же факт свидетельствуется дважды.
Да, один и тот же факт, но можно предположить, что цель исключить возможные неточности, если кто-то забыл, то есть забыл организацию сообщения.
Ну да. Да, не забыл. Тогда ты обязан. Еще одна история. Это тоже, как кажется, в некотором смысле двойная история. Когда человек регистрируется по новому месту жительства, эта информация автоматически в военкомат не поступает. Надо все равно идти в военкомат отдельно.
С введением реестра воинского учета данная информация будет, несомненно, поступать в этот реестр. Но, опять же, обязанность сообщить с гражданина никто не снимал. И более того, гражданам сейчас, как правило, в Москве, в Московской области в основном выдаются такие талончики уведомления, в котором написано, в какой военный комиссариат гражданину нужно явиться в двухнедельный срок, сообщить о том, что он изменил место жительства.
То есть автоматической даже в Москве нет истории, когда ты прописываешься, скажем, в МФЦ, автоматически тебя ставят на учет в военкомате по месту нового жительства, этого так не работает?
Предполагается, что так будет работать с введением реестра воинского учета. В данный момент реестр начинает работать в ограниченном режиме. Например, граждан, которые подлежат в городе Москве первоначальной постановке на воинский учет, их всех 2008 года рождения ставят автоматически на воинский учет. То есть им приходит на портал муниципальных услуг МОСРУ уведомление и электронное удостоверение гражданина подлежащего призыву. То есть это такое нововведение. В этом году только это начало работать. Ну, вероятно, дальше будет также будет работать в отношении граждан, которые изменили место жительства, место работы и так далее.
Ну, еще тут вот по поводу несообщения, вот как раз про новацию, с которой мы начали. Речь идет о том, что пребывание на срок более 3 месяцев неподтвержденной регистрацией. О чем может идти речь вообще?
Ну, гражданин выехал, например, на работу, то есть устроился на работу, проживает в Москве, устроился на работу в Санкт-Петербурге, выехал и проживает в Санкт-Петербурге. И об этом не сообщил военкомат.
То есть даже если человек меняет место жительства и не меняет место регистрации, он все равно должен сообщить военкомат, иначе будет штраф в размере от 10 до 20.
Ну, при условии, что он меняет место. Вот сейчас это в второй части статьи 21.5 Кодекса административных правонарушений не предусмотрено, а вот в новой редакции на срок более 3 месяцев. То есть, если он выехал до 3 месяцев, вопросов к нему никаких нет. Если он выехал на более продолжительный срок, он обязан об этом сообщить.
Вы неоднократно упоминали реестр. По идее, по первоначальным планам этот реестр уже должен работать, пока не работает. На данный момент каковы сроки, когда он заработает?
Конец 2025 года. В постановлении правительства внесены изменения, и на данный момент это конец 2025 года.
Ну и до конца 2025 года, это опять люди просят уточнить у вас, если меняется место работы, семейное положение или место жительства, лично надо идти в военкомат или все-таки звонить?
Ну, звонить, наверное, не надо, да, потому что часто, к сожалению, нельзя дозвониться, но можно сообщать письменно, по почте, ценным письмом с описью вложений, рекомендовано это делать. Либо проверять через портал госуслуг, если в госуслугах есть такая опция, то попробовать уведомить.
Спасибо. Владимир Трегнин, председатель военной коллегии адвокатов Москвы. А как будут выявлять, что я не сообщил о том, что у меня должность поменялась? В метро будут ловить по старинке, пишет Григорий 859. Ну, Григорий, вам же вроде как объяснили. Информация идет из двух источников. От вас и от вашего работодателя. Ну вот они от вашего работодателя и выявят, что вы не сообщили об изменении должности. Вроде как есть с точки зрения законодательства то, что вы по закону не исполнили. Я 100 раз поменял все, что можно. Ездить в военкомат каждый раз, который в области, зачем нужно? Не понимает 329-й. Это нужно, потому что таково требование законодательства. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий, это как... Я просто как вспомню эти очереди на 3 часа в душном военкомате, так становится дурно. Виталий, 618-й. Не понимает Григорий 859-й, зачем нужна военкомату должность на работе, а 357-й утверждает, что его полный адрес теперь есть у какого-то призывника, проверял через запрос, лишних в квартире нет, прошлой осенью приходили из управы и искали этого призывника по моему адресу. Он не понимает, как это работает, но вот, видимо, как раз потому, что кто-то в нужный момент не приезжает и не сообщает военкомат о реальных изменениях в собственных данных. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 февраля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните без предварительного отбора. Попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», вы просто смотрите и слушаете нас в интернете. Либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Город по пятничному разъезжается, люди из города разъезжаются, как вы понимаете. 6 баллов прямо сейчас. Нам обещали, что 6 баллов будет только в 5 вечера. Уже 6-бальные пробки. 7 баллов нам обещают как максимум сегодня на 6 вечера, но в 7 вечера еще будут 6-бальные пробки. Смотрим на карту московских пробок. Очень бордовый цвет на третьем транспортном кольце. Обращаем внимание, это стандартная пробка от Сити в сторону проспекта Мира. Но вот сегодня там очень много бордового цвета. То есть пробка намного сильнее, чем обычно, судя по всему. Еще на третьем кольце на юге. Не каждый день так бывает. Многокилометровая пробка практически от Лужников через Тульскую до Автозаводской. Если мы говорим про внешнее третье транспортное кольцо, но и внутреннее в том районе едет не особо быстро. В целом, напомню, в городе 6-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты собираются что-то менять в частной психологической практике. Вот говорят, теперь для того, чтобы эту частную практику завести, потребуется стаж не менее 3 лет. Что вообще с работой психологов в России? Нужно ли что-то действительно менять в законах? Первая тема. Вторая. Испытание полностью беспилотной ласточки, как сегодня говорят в компании «Российские железные дороги», завершатся до конца 2025 года. Машинист на борту такого электропоезда станет выполнять функции инженера и будет только следить за оборудованием. Зачем вообще нужны беспилотные поезда и автомобили? Это признак того, что вот эти инженеры появятся вместо машинистов? Или вообще на людях сэкономят? Проще говоря, насколько дороже беспилотное управление, чем обычное? Или тут не в деньгах дело? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Опять Набиуллина. Для снижения ставки нужно устойчивое замедление инфляции, и пока предпосылок нет. Обратите внимание, Набиуллина комментирует возможность снижения ставки. Пока, во всяком случае, в тех сообщениях, которые приходят, о возможности повышения ставки никаких заявлений нет. 7373948 – это телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм.
Поток. Успеем сказать главное.
Давно в новостях мельдония не было. Помните, да, такую историю? Паралимпийскую чемпионку с Украины дисквалифицировали за этот самый мельдоний на 4 года. Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты. Имя победительницы летних паралимпийских игр в Токио — Марьяна Шевчук. В пробе спортсменки, которую она сдавала в июне 2024 года, этот самый мельдоний и обнаружили. Вот теперь до июля 2028 года она дисквалифицирована. Еще раз напомню про СМС-портал и Телеграм, и не забывайте о том, что можно в прямой эфир звонить. 7373948, код города 495. Газета «Ведомости» сегодня ссылается на депутата Государственной Думы, председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину, и пишет о том, что появилась новая версия законопроекта о регулировании работы психологов. Среди прочих деталей, которые будут работать, когда этот закон заработает в полную силу, такой. Для того, чтобы запустить частную практику, психологам потребуется стаж не меньше 3 лет. Разделили понятие психологической помощи и платные услуги по этому направлению. Отмечается, что методики теперь должны быть научно обоснованы. Сама работа строится на принципах уважения и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Впрочем, надо сказать, и об этом пишут журналисты, документ в Государственную Думу еще не внесли, но вот говорят, что работа идет. Анетта Орлова, психолог и кандидат социологии наук. Анетта, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, что сейчас с работой психологов в России, в чем проблемы и надо ли менять законы?
Мне кажется, что да, это очень важно, что сейчас работают над тем, чтобы правильным образом структурировать, систематизировать эту работу. И в какой-то степени, мне кажется, значимость вот этой профессии, она, ну так скажем, недооценивалась. Даже не то чтобы значимость, а именно ответственность тех людей, которые в этой профессии работают. Почему? Потому что в психологии, когда человек приходит к психологу, он приносит фактически всю свою жизнь. И в зависимости от того, кому он попадает, как проходит этот прием, очень многие серьезные события в жизни этого человека могут тем или иным образом меняться. Поэтому то, что все это должно быть систематизировано и должна быть четкая квалификация, правильная, такой, ну, это стопроцентно.
Скажите, ну вот, например, та же Останина говорит, не будет больше блиновских центров обучения психологии и так далее. Есть много мест, куда ты идешь как бы к психологу, а попадаешь не совсем к психологу, это так?
Вы знаете, здесь просто очень важна система, которая бы изначально говорила бы о том, чтобы человек для того, чтобы он получил допуск до работы с другим человеком, у него должно быть определенное образование. И для того, чтобы называться психологом, должно быть определенное образование. Сейчас буквально вот каждый первый – это психолог, который получил свой диплом либо полгода, либо год, и он где-то, а может быть и меньше, придумывают разные названия, околопсихологические. Конечно, это не одно и то же, нежели когда это не одно и то же, когда человек по-настоящему системно обучается, получает образование, потом психолог обязан супервизироваться, есть супервизионные комитеты, психолог должен проходить личную терапию. Этого всего люди не проходят. Они поучились 3 месяца, потом ножка на ножку садятся и начинают свою личную позицию предлагать как решение проблем другого человека. К сожалению, да, порой потом очень сложно тем людям помогать, которые становятся жертвами вот таких специалистов. Это не психологи, это люди, которые себя так называют. Но должна быть четкая система, вот как врач. Может ли любой человек себя назвать врачом? Не может. Потому что есть четкие критерии. Вот точно так же должно быть в психологии.
Ну вот смотрите, возвращаясь к Блиновской, удивительные, кстати, пересечения бывают. Мы сейчас ссылаемся на депутата Останину, который говорит, что Блиновских быть не должно среди психологов, а Блиновская по рождению Останина, оказывается, а не однофамилицы. Но не в этом дело. Вопрос. Блиновская говорила, что она училась в МГУ, где проходила курс у известных психологов по программе «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса». Ну, звучит-то достаточно убедительно.
Ну, смотрите, да, это звучит убедительно, но есть четкое понятие базового образования. Мы с вами можем. У меня около 30 разных дополнительных образований, да, которые я прошла в разных институтах, и очень приличных и лучших специалистов. Но все это всего лишь дополнительное образование. А есть основное образование, когда человек действительно учится, получает либо базовый бакалавра, магистра, дальше развивается в профессии. Вот общее само базовое образование должно быть психологическое. И вузы, которые этим занимаются, они действительно, да, должны давать качественное образование. Например, великолепный институт, да, Московский городской психолого-педагогический. Ну, потрясающая там система обучения психологов. Не обязательно только МГУ. Но когда каждый придумывает институт психологии и дальше имя какой-то женщины, институт психологии, имя другой женщины, этих очень много. Ну, или мужчина, неважно. Uh-huh. Ну, поверьте мне, это всего лишь личная позиция. Да, может быть, у человека большой опыт, но есть система, методология, куда встроено большое количество курсов, и это все, конечно, лучше, когда делают те институты, которые уже из поколения в поколение этим долго занимались.
Смотрите, я прихожу к психологу. Каким образом? Ну вот, по идее, они напишут закон, и, видимо, государство будет так или иначе регулировать подобного рода вещи. Но я прихожу к психологу, я что, должен у него документы об образовании попросить, потом выяснить, как долго он работает, или, возвращаясь к тем же заявлениям Останиной про новый закон, научные методики должны быть научно обоснованы. То есть, я говорю, у вас научно обоснованы методики?
Дело в том, что депутат Останина, она достаточно категоричная и очень эмоциональная. Поэтому действительно то, что системно нужно контролировать это, да, каким образом и какие методики она выделит для того, чтобы работать с людьми, но это достаточно сложно будет все проконтролировать. Что может сделать сам человек? Первое, он должен не бояться запросить базовое образование психолога. Не побояться. Это его право. Он приходит, и он приносит свою жизнь. Он платит за это деньги. Он же имеет право посмотреть лицензию в медицинском учреждении. Он же может посмотреть, например, тот же сертификат качества на продукты. Вот то же самое. Он имеет право, более того, если психолог на это начинает обижаться или недовольничать, это проблема психолога. Это первое. Второе. Всегда имеет возможность спросить. вы проходите супервизию, где вы выносите свои сложные случаи на супервизию, где вы проходите эти супервизии. Это абсолютно нормальный тоже вопрос для того, чтобы понять, человек, он вообще-то в профессиональном сообществе, он следует правилам, потому что если психолог не проходит супервизию, то он будет через некоторое время лечиться об клиента, потому что он будет выгорать. Следующий момент, посмотреть, в каком направлении работает, задать этот вопрос, вы в каком направлении работаете. Вот человек называет то направление, в котором он работает. Опять же, мы свою жизнь приносим, открыть, посмотреть. Всем известное направление КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, применяется очень много, научно обоснованно. В каких-то ситуациях великолепно работает, в каких-то есть другие направления, которые хорошо работают. Но точно, что все четко, ясно, понятно. Вот ассоциация, вот то же самое, EMDR, то есть ну, вот, другое направление, гештальт. Все это можно просмотреть, не боясь спрашивать. Вот мне кажется, что должно быть правило, что психолог, в принципе, сам, опять же, есть понятие заключения контракта, когда все это прописано, и в бумаге, которую клиент может заполнить вместе с психологом, если посчитают, что им нужно в письменном виде, там все будет прописано. Не надо бояться. Это ваша жизнь, и если те люди, которые обозвали себя психологами, причем вы не знаете, какая может быть стоимость приема, и 50 тысяч, и 80 тысяч, и могут быть миллионные подписчики, но не дай Господь попасть к такому специалисту на прием, потом реабилитироваться, столько придется.
Ну, идея Ильи 421-го, который сейчас пишет, но ведь тогда проще создать некий общедоступный реестр психологов, да и все.
Мне кажется, что это очень правильно, и в этом общедоступном реестре психологов будут, естественно, определенные правила, и для того, чтобы человек работал, он будет в этом общедоступном реестре. И каждый клиент может, долго не думая, так же, как сейчас с дипломами, вот ну, диплом, да. Попробуй сейчас подделай, все.
Спасибо. Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук, была с нами на прямой связи по поводу истории с тем, что делать с законодательством насчет психологии в Российской Федерации. 7-3. Чтобы прийти к психологу, нужно сначала найти частного детектива, чтобы все про него выяснить. Так можно пойти ведь не к частному психологу. Можно найти ведь специалиста в большой структуре, которой вы, к примеру, доверяете. Хотя, да, может быть и частный детектив. Эти разборки, пишет Павел, с психологом, ведь они же тоже еще больше загонят в депрессию. Да, Евгений говорит, 007. А по прохождении супервизии, если психолог мужчина, обязательно сообщать в военкомат каждый раз. Все верно. Останина говорит, что Блиновские не нужны, нужны Останины, пишет Евгений, 035. Останина говорит о том, о чем говорит Останина. Тут интереснее действительно вот этот поворот, что Блиновская оказывается по девичьей фамилии, то тоже Останина.
Говорит Москва. Поток.
Испытания полностью беспилотной «Ласточки» завершаются до конца года. Об этом заявил замглавы компании «Российские железные дороги» Евгений Чаркин в рамках форума цифровой трансформации. По словам представителя РЖД, машинист на борту автономного электропоезда будет инженером. Он просто будет следить за оборудованием. Сейчас беспилотная «Ласточка» на третьем из четырех уровней автоматизации. За движением на дороге следит искусственный интеллект, но машинист все время остается в кабине. Он как бы присматривает за поездом, а также открывает и закрывает двери во время посадки и высадки пассажиров. Так, во всяком случае, на этом самом форуме цифровой трансформации рассказал Евгений Чаркин. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Зачем нужны эти беспилотные поезда и автомобили? Почему о них так много говорят?
Ну, это в перспективе позволит отказаться от достаточно вредной работы машинистов и, возможно, как-то сэкономить на зарплате и высвободить кадры для каких-то других более творческих дел, чем такое достаточно тяжелый физически примитивный труд, как ведение.
Ну, смотрите, даже в РЖД ведь говорят о том, что от машинистов отказываться не будут, просто функции машиниста будут немного другими.
Ну, тут все зависит от того, какой уровень автоматизации будет в конечном итоге принят, да, и какая будет нормативная база, потому что, в принципе, ну, в мире существуют уже давно метрополитены полностью автоматизированные, где машинистов вообще нет в составе. на железной дороге пока такого еще никто в мире не реализовал, но, в принципе, это в каком-то обозримом будущем, я думаю, тоже будет возможно. Пока что идет развитие технологий, идет больше на перспективы, совершенствуется, и чтобы в будущем, в конце концов, привести к полностью автоматизированному подвижному составу. Но пока что, конечно, до этого далеко. Как минимум, роль какого-то такого проводника или там персонала на случай чрезвычайных ситуаций пока что человек будет присутствовать.
А вообще, насколько это дорогая история? Ну вот можно ли сказать, что беспилотное управление намного дороже, чем ручное управление? Вот эта автоматика, она дороже, чем наличие машиниста?
Ну, автоматика, в принципе, дороже в том плане, что состав с автоматической системой управления будет чуть дороже, чем состав без нее, но в общей стоимости состава, которая достаточно высокая, да, это не особо заметно, а в перспективе именно на какой-то большой временной дистанции это будет и выгоднее, чем машинист.
Это все-таки вопросы выгоды или безопасности?
И то, и другое, потому что с одной стороны хотят уменьшить количество людей, которые заняты в управлении, а с другой стороны снизить количество ошибок именно человеческого фактора, когда именно человек не успевает реагировать или его действия какие-то неправильные. К сожалению, такое бывает, люди ошибаются, вот как-то хотят тоже исключить этот фактор из движения.
Ну, вот Григорий, например, пишет, что в Штатах недавно человек в беспилотном такси ехал в аэропорт, и такси выехало на кольцевой перекресток, и потом не могло оттуда съехать.
Ну, с такси у нас немножко сложнее все-таки, и вообще с автомобильным транспортом. Проще всего автоматизировать метро, потому что особенно полностью изолированы какие-то системы. Чуть сложнее железную дорогу и высший пилотаж – это, конечно, автоматизировать автомобильный транспорт, потому что он находится так, в абсолютной свободе. Можно поворачивать куда хочешь, плюс огромное количество других участников движения, которые иногда действуют совершенно непредсказуемо. И если беспилотное метро существует уже не один десяток лет, беспилотная железная дорога вот только вот сейчас готовится, то полностью беспилотный автомобильный транспорт, пока что в более такой ранней стадии. Очень много ошибок пока что, хотя и есть где-то какие-то эксперименты, но это такие полигоны больше испытательные, чем какая-то уже коммерческая итоговая эксплуатация, потому что очень много пока что вопросов, и техника пока не способна реагировать на все непредсказуемые действия других людей.
Я вот посмотрел, пока мы с вами говорили, в московском метрополитене разные цифры существуют, но вот одна из вариантов с сайта МОСРУ, то есть официальная, видимо, все-таки цифра, примерно 5500 машинистов электропоездов. Ну вот представим себе ситуацию, что в московском метро сэкономили 5500 машинистов. Там всего более 60 тысяч сотрудников. То есть на этом можно будет сэкономить, и на этом можно будет сэкономить здоровье сотрудников, или как? Ради чего?
Ну, это и здоровье, конечно, сотрудников, потому что чем меньше людей работает под землей и заняты ведением подвижного состава, тем лучше. Плюс фонд за оплату труда, конечно, экономится в какой-то степени. Ну, просто это не единственное направление, да, для перспективы для автоматизации там и для перевода на автоматику, да, то есть у нас, в принципе, метрополитен наш достаточно такой человекоемкий, да, в плане людей, очень много людей на станции, очень много занято обслуживанием, автоведение – это одна из них.
Тут просто смотрите, 501, например, пишет, это автоматизировать можно не нагруженное метро, а не наше в час пик. А я тут возвращаюсь к выступлению представителя РЖД, который говорит, даже сейчас вот машинист зачем нужен в автоматизированном поезде? Да чтобы двери закрывать и открывать.
Да, совершенно верно. Тут просто нужно уточнить, где проще, где сложнее. Если у нас система полностью изолирована, как в на Западе часто в метрополитенах, когда стоят на платформе двери, и фактически поезд – это такой горизонтальный лифт, который приехал, открыл дверь и уехал. Да, ну, в лифте у нас же давно лифтеров нет.
Ну да.
Справляемся. Сложнее, когда дверей на платформе нет, и там пассажиры свободно гуляют. И еще сложнее, когда час пик, и когда метро перегружено. Здесь нужны намного более совершенные алгоритмы поведения вот, автоматики, да, как она должна работать. Но если метро работает в перегруженном режиме, когда вот действительно давка и толпа, то здесь автоматика, к сожалению, не справится, ну, потому что ни один робот не крикнет на пассажиров: не держите двери. Да.
Понятно, спасибо.
Просто не обучен.
Да-да-да. Хотя, может быть, и это надо, собственно, поставить разработчикам как задачу. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Как красиво. Красивым голосом робот говорил бы по поводу того, что держать двери больше не нужно. 501 пишет: я в метро работаю, робот не сможет разрулить большинство аварийных ситуаций. Андрей, 892, если зарплату машиниста считать в 100 тысяч, при их сокращении можно сэкономить 6,6 миллиарда рублей в год. Правда, придется вкладываться в пособие по безработице и переучивание. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Может быть, вы мне тогда объясните, почему, с одной стороны, нам говорят рожайте, рожайте, а с другой стороны, у нас перспективно вот этой безработицы и так далее.
У меня а где тут, подождите, где вы видите тут-то безработицу?
Ну как, 5,5 тысяч мы увольняем, да?
Подождите, вы не слышали до этого, что мы говорили о том, что 5,5 тысяч никто пока, во всяком случае, увольнять не собирается, и речь идет о том, что машинист на борту автономного электропоезда будет выполнять функции инженера и будет следить за оборудованием. Робот и матом сможет ругаться, уверен 402-й. Виталий 618-й о другом пишет: ехал я в прошлом году в купейном вагоне в Казань. Казалось бы, центральная Россия, где у нас много городов, людей, но даже там из вагона интернет ловит только при проезде городов. Как эта вся автоматика будет работать без интернета? Ну, а Виталий, это же просто. Ну, когда будет интернет, тогда и будет работать автоматика. Или автоматика будет работать там, где есть уверенный интернет. 7373948. Телефон прямого эфира. Андрей, 892-й. Если мы безработицы боимся, давайте тогда гужевой транспорт вернем и безработицу заодно поборем. 7373948. Возвращаемся к этой истории. Что вы думаете по поводу беспилотных поездов на земле, поездов под землей или беспилотных автомобилей? Машинисты, как пилоты, нужны, чтобы работать, когда что-то пошло не так, объясняет нам 501-й. А Виталий говорит, будет примерно так. Ну нет, ну в электричке так не будет. Потому что тогда Алиса должна будет реагировать на каждого пассажира. Каждый заходит: Алиса, вези меня на остановочный пункт 66-й километр. Следующий еще на какой-нибудь остановочный пункт. Григорий говорит, даже в высокотехнологичной Японии есть работники, которые до сих пор запихивают людей в беспилотный вагон. Вы уверены, что тот вагон, в который люди запихивают пассажиров, беспилотный вагон? Вот я, например, не уверен. Транстелеком есть везде вдоль железной дороги, объясняет человек, видимо, в теме. Так что интернет там уже есть. Но это тем, кто боится, что нельзя будет запускать беспилотные поезда, потому что нет интернета. Транстелеком, уверен, 402-й есть везде, и, соответственно, есть везде интернет. Тогда непонятно, почему у Виталия интернета не было. В Японии знаменитые шинкансены ездят с машинистами, Виталий говорит, 618-й. Ну так сейчас много где ездят с машинистами, и больше, чем, больше с машинистами, чем без машинистов. Но когда-то ведь будет иначе. Хотя, еще раз напомню, сегодня, когда замглавы компании «Российские железные дороги» говорил об испытаниях беспилотной «Ласточки», он говорил о том, что от машинистов отказываться, во всяком случае, в обозримом будущем никто не собирается. Они будут вместо машиниста исполнять функции инженера и станут следить за оборудованием.